Глава 8. Вопрос об идоложертвенных яствах с точки зрения общехристианского воззрения на идолов. Стихи с 1 по 7. Понятия об идолах, однако, не у всех христиан одинаковы, и на этом должны основываться известные обязанности одного христианина по отношению к другому. Стихи с 8 по 13. Положение христиан в Коринфе и других греческих городах по отношению к их согражданам-язычникам было довольно затруднительное. С одной стороны, они не могли прервать с ними всякие семейные и дружественные отношения. Это было и не в интересах Евангелия. С другой, поддерживая эти отношения, христиане подвергались разного рода искушениям и могли оказаться неверными христианским началам жизни. Так их приглашали нередко на обеды к язычникам, а эти обеды состояли из яств, освященных в языческих храмах, или прямо устраивались при этих храмах тотчас после принесения жертвы по случаю какого-либо семейного торжества. Из остатков жертвы и устраивалось пиршество для ее приносителей. Иногда эти остатки прямо продавались на рынок и могли быть по неведению покупаемые христианами. Как относились к этому обстоятельству христиане? Одни, наиболее свободные от предрассудков, говорили, что языческие боги – только продукт человеческой фантазии, и что поэтому можно вкушать такие яства без всякого вреда для своего душевного состояния. Другие избегали таких пиршеств и таких яств, опасаясь подчиниться через них вредному бесовскому влиянию. Если первые, несомненно, принадлежали к ученикам апостола Павла, то и последние могли быть также его учениками, но они не успели еще освободиться от того представления об идолах, с каким они сжились с самого детства, то есть они смотрели еще на идолов, как на богов, как на известные действительные существа. Апостол, ввиду вышесказанного, считает нужным прежде всего указать на то, что решать вопрос о том, вкушать или не вкушать идоложертвенные яства, нужно не только на основании знания о существе языческих богов, а и на основании любви к ближнему. Коринфяне, по крайней мере сильные верою, не признают в идолах действительных существ и веруют только в одного Творца Бога. Но, к сожалению, не все имеют такое разумение. Есть среди них такие, чья совесть мучается, когда им приходится вкушать идоложертвенное мясо. И с этим фактом сильные верою должны считаться. Стих 1. «О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знание. Но знание надмевает, а любовь назидает». После выражения «о идоложертвенных яствах» лучше прибавить «я скажу следующее». «Мы знаем». «Мы» — это Павел и Сосфен, а потом и те коринфяне, которые думают с ними одинаково. «Потому что» — «оти» — правильнее «что». В таком именно значении означенная греческая частица употреблена в стихе 4, который, собственно, представляет повторение и продолжение первой фразы первого стиха. «Все», то есть все коринфские христиане, которые, принимая крещение, отрекались этим самым от заблуждений политеизма и приняли веру в единого Бога, знают Его только. Но знание. С этой фразой и до 4 стиха идет вставочное замечание апостола о недостаточности знания для правильного развития христианской жизни. Надмевает, то есть делает человека притязательным, суетным и легкомысленным. Любовь назидает. Только то знание, которое соединено с любовью, весьма полезно, так как именно любовь понимает и умеет оценить в ближнем все действительно стоящее внимание. Стих 2. «Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать». Это выражение апостола напоминает собою старинное изречение греческого мудреца, «я знаю только то, что ничего не знаю». Человек, не имеющий любви, не способен проникнуть в сущность вещи или явления, потому что любовь приближает познающего к познаваемому, устанавливает между тем и другим тесную внутреннюю связь. Любовь таким образом является необходимым условием всякого истинного познания. Стих 3. «Но кто любит Бога, тому дано знание от Него». Апостол только что сказал, что где нет любви, там нет и познания. Теперь ту же мысль он облекает в форму положительного суждения. «Где есть любовь, там есть и истинное познание». Кто любит Бога? Апостол таким образом имеет в виду знание о Боге, о Его решениях, и потому говорит здесь именно о любви к Богу. Человек, любящий Бога, получает от Бога знание и делается способным понимать и чувствовать нужды братьев своих. Впрочем, большинство древних кодексов читает вторую половину третьего стиха так: «Тот познан от Него» – «эгносте», как читается и в славянском переводе. Это чтение дает мысль о величии любящего Бога человека. Его знает сам Бог, Царь Вселенной, подобно тому, как некоторых из своих подданных, наиболее выдающихся, знает Царь Земной. Знать здесь имеет значение признавать, ценить, любить. Стих 4. Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире – ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. После отступления апостол снова возвращается к мысли, какую высказал в начале первого стиха. При этом он делает некоторое изменение. Вместо указания на то, что христианам известно, что все они имеют познание, он говорит, что им известно ничтожество идолов. Таким образом, вместо факта познания указан предмет познания. Идол в мире – ничто. Так как язычники видели в изображении идольском носителя и полномочного представителя известного божества, то апостол говорит, что во всем мире не найти такого существа, которое бы соответствовало изображению и личности Юпитера, Аполлона и других богов. Стих 5. «Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много». Стих 6. «Но у нас один Бог-Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все и мы им». Здесь апостол несколько ограничивает свою мысль о ничтожестве язычества. Есть так называемые боги. Фантазия язычников населила божествами и небо, и землю с ее горами, морями, источниками и лесами. Но это боги только по названию, по имени, существование их мнимое. Они существуют, есть, только в воображении их почитателей. Так как есть много богов и господ много. Здесь апостол хочет сказать, что если отдельные мифологические божества есть не иное, что как только образы, созданные человеческой фантазией, то все-таки за этими образами стоят действительно существующие силы, с которыми приходится считаться. Что же это за силы? Апостол смотрит на язычество вообще как на дело злых духов, которые отклонили человечество от Бога и образовавшуюся после этого в сердцах людей пустоту заполнили ничтожными и нечистыми образами фантазии. Он говорит поэтому, что жертвы свои язычники приносят бесам, что бесы – мироправители тьмы века сего, и что сатана есть бог этого мира. Таким образом, выражение «много богов» может обозначать у апостола высших духов царства тьмы, а выражение «господ много» – духов низшего разряда, стоящих в распоряжении первых. Бахман видит здесь обозначение добрых ангелов, которые действительно пребывают на небе, и богов личных императоров, судей в смысле 133-го псалма. Но основания, какие он приводит для своего мнения, весьма неубедительны. Не противоречит ли высказанный здесь апостолом взгляд на происхождение язычества той теории, какую мы находим в первой главе послания к римлянам? Нет, противоречия тут нет, а есть только пополнение к той теории. Там апостол объясняет происхождение язычества чисто психологически, не упоминая о влиянии в этом деле злых духов. Он делает это для того, чтобы выяснить греховность самого человечества, которое все было проникнуто грехом и создало потому такое греховное дело, как идолопоклонство. Здесь же, для того, чтобы дать некоторые практические указания коринфянам, он указывает прежде всего на бесовское влияние в деле создания язычества. Но у нас. Этим богам и господам, существующим только в воображении и, однако, имеющим за собою известную реальность, апостол противопоставляет единого Бога и единого Господа. Отец – по отношению ко Христу и верующим, из которого все, то есть все происходит только от Бога. И мы для Него, из Автон, то есть в Нем мы имеем цель своего существования. Апостол хочет здесь показать не величие и совершенство Божие, а разъяснить, что ничего не может осквернить верующих, даже и мясо, принесенное в жертву идолам. В самом деле, как может что-нибудь, происшедшее от Бога, воспрепятствовать человеку в исполнении своего назначения, своего служения Богу? И один Господь. Как Бог противопоставляется языческим главным божествам, так и Христос противополагается божествам второго разряда, являющимся посредниками между этими высшими божествами и миром, которым все. О Боге было сказано, что из Него, экс авту, все, о Христе через Него, ди-у. Но как там, так и здесь речь идет о творении мира, где Бог был первовиновником, а Сын Божий – орудием, исполнителем. И мы им. Здесь слово «мы» представляет собою противоположение слову «все». Апостол здесь указывает на духовное творение или на искупление. Таким образом, по его представлению, в физическом отношении мы от Бога и через Христа, а в духовном – через Христа и для Бога. Это место важно как доказательство того, что апостол имел уже в раннее время то же представление о Христе, какое он высказывает в своих позднейших посланиях. Колоссянам, Ефесянам, Филиппийцам. Стих 7. Но не у всех такое знание. Некоторые и до ныне, с совестью признающую идолов, едят идоложертвенное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется. Не все, однако, так последовательны в вере. Некоторые, веруя в единого Бога, все-таки не могут отрешиться от мысли, что идолы существуют и что они действительно оказывают оскверняющее действие на приносимые им яства. Не у всех такое знание. Не противоречит ли это выражение сказанному в первом стихе «все имеем знание»? Нет, не противоречит. Там речь идет о некотором знании, гносис, без члена. А здесь об известном, твердом и полном знании – гносис с членом. Последним не все обладают, не все свободны от всяких сомнений и колебаний в частных случаях жизни, вообще признавая основной догмат христианства. С совестью, то есть будучи внутренне убеждены в реальности идолов. Некоторые древние кодексы ставят на место слово «совесть» слово «привычка» – «синифия». Но смысл места от этого не изменяется, а дается только добавочная мысль, что апостол разумеет здесь христиан из язычников, которые по старой привычке смотрят на идолов, как на реальные существа. И совесть их, будучи немощна, то есть нравственное сознание их слабо. они не могут считать себя существами в достаточной степени свободными и застрахованными от бесовского влияния. Поэтому, вкушая идоложертвенное мясо, такие люди оскверняют себя в своих глазах, кажутся самим себе действительно запятнанными и согрешившими пред Богом. Ввиду существования таких христиан, сильные верою не должны свою свободу проявлять слишком открыто. Они не должны вкушать идоложертвенное мясо в капище, потому что это может заставить немощного верою также вкусить этого мяса, чтобы потом наедине с самим собою жестоко раскаиваться в таком поступке. Чтобы не согрешить против брата, немощного христианина, и через это против самого Христа, апостол согласен вовсе отказаться от вкушения мяса. Стих 8. «Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем». Стих 9. «Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных». Здесь апостол обращается к сильным верою христианам. Не для чего им стараться вкушать идоложертвенное мясо. Если они думают этим стать ближе к Богу, то ошибаются. Мы не становимся лучшими от того, что едим известную пищу, и ничего не теряем, не вкушая ее. А между тем тут, при вкушении, есть опасность соблазнить немощного брата. Ваша свобода. Здесь намек на тот принцип, которого держались многие коринфские христиане. «Все мне позволительно». Стих 10. «Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его, есть идоложертвенное». Стих 11. «И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос». Апостол делает здесь практическое приложение из общих положений, изложенных выше в стихах 7 по 9. «Кто-нибудь», конечно, из тех, о ком шла речь в 7 стихе. «Капище» от древнеславянского выражения «кап» – изображение истукан. Так называлось место, в котором был поставлен истукан или идол – идолион. Не расположит ли его? Смелое появление христианина в капище и безбоязненное вкушение пищи, приготовленной из остатков жертвы идолу, не останется без влияния и на немощного христианина, который сначала было отказался от участия в таком пиршестве. Но, конечно, он будет участвовать в этом пиршестве не в силу убеждений, а только из подражания более твердым в вере христианам. Внутреннее же его отношение к идолам через это не изменится. Неверность Господу, какую он, по его мнению, совершил здесь, отделит, думает апостол, его от Господа. А с этим и начнется для него духовное умирание, которое может привести человека к вечной погибели. Таким образом, сильный верою проявит свою силу в чем же? В погублении своего брата. Он погубит брата своим знанием, то есть своим высоким христианским развитием, до которого он так добивался. Он погубит человека, за которого Христос претерпел смерть. Не странно ли после этого, если сильный верою хочет непременно доказать свою веру и свой свободный взгляд на язычество? Стих 12. «А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа». Стих 13. «И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». Апостол особенно выставляет на вид преступность поведения сильных по отношению ко Христу. Оскорбить Христа, повредить Его делу – это большой грех. Апостол так проникнут серьезностью поднятого им вопроса, что даже дает рот обета не есть не только идоложертвенного мяса, а мяса вообще – креас, если это вкушение подает ближнему повод к соблазну.